Это была старая, очень старая барографская песня с таким количеством «з» и «ж», которая не под силу жителям долин. Она называлась «Плогвиеже», что значило «Солнце встало, пора воевать». Лишь народ с особой историей способен выразить все это одним словом. Сэм Ваймс вздохнул. Маленькие государства сражались из-за реки, из-за дурацких договоров, из-за королевских расприй, но по большей части просто потому, что так было всегда. Строго говоря, они воевали потому, что взошло солнце. Война завязалась в узел. По течению реки долина сужалась, превращаясь в ущелье, а через четверть мили Кнек вырывался из теснины водопадом. Всякий, кто попытался бы пробраться среди утесов и скал, оказался бы в путанице ущелий, горных хребтов, похожих на лезвие ножа, неизбежных снегов и столь же неизбежной смерти. Всякий, кто теперь попытался бы перейти Кнек и попасть на Злобенскую территорию, был бы убит на берегу. Единственным способом выбраться из долины было пройти вдоль Кнека, то есть оказаться в пределах досягаемости со стен крепости. Ничего страшного, если бы крепость находилась в руках барографцев. Но ее захватили злобенцы, и барографская армия рисковала попасть под обстрел собственных орудий. И каких орудий? Ваймс видел катапульты, способные швырнуть каменное ядро на 3 мили. Упав, оно разлеталось на острые, как иголки, осколки. Видел он и машину, которая посылала в воздух 6-футовые стальные диски. Они отскакивали от земли чертовски непредсказуемо, что вселяло еще больший ужас. Ваймсу сказали, что диск с заостренными краями способен пролететь несколько сотен метров, и неважно, сколько людей или лошадей ему попадется по пути. И это лишь новейшие изобретения. Кроме них, в крепости имелось множество повседневного оружия, если так можно назвать гигантские арбалеты, катапульты и баллисты, стрелявшие эфепским огнем, который горел, прилипая к телу. Отсюда, с высокой башни, Ваймс видел костры окопавшейся армии на равнине. Барографцы не отступали, а союзники, если можно так назвать эту вздорную кампанию, не смели двинуться на равнину и далее, в сердце страны, оставив вражескую армию у себя за спиной. У них не хватало людей, чтобы одновременно удерживать крепость и окружить противника. Через 2-3 недели пойдет снег. Горные проходы будут перекрыты. В долину не проскользнет и мышь. Каждый день тысячам людей и лошадей нужна еда. Разумеется, солдаты могут съесть лошадей, тем самым убив двух зайцев, а потом начнется старый добрый круговорот конечностей в природе. По словам одного дружелюбного злобенца, здесь это было традицией, если война затягивалась на зиму. Поскольку злобенца звали капитан Прыг-Прыг-Шплатцер, Ваймс ему поверил. А потом пойдут дожди. Когда снег растает, проклятая река превратится в бурный поток. Но до тех пор союзники окончательно переругаются и разойдутся по домам. Барографцам всего только и нужно, что оставаться на месте. Ваймс вполголоса выругался. Князь Генрих унаследовал трон в стране, которая производит на экспорт разве что раскрашенные вручную деревянные башмаки. При этом он поклялся, что через 10 лет его столица Ригар станет горным Ангморпорком. Почему-то князь решил, что Ангморпорк будет этому рад. Князь сказал, что намерен научиться жить по-ангморпоргски. Знакомые невинные амбиции, которые способны привести честолюбивого правителя, ну да, к осознанию ангморпоргского образа жизни. В местных краях Генрих славился своей хитростью. Но Ангморпорг отказался от хитрости 1000 лет назад. Спешно миновал этап пронырливости, оставил позади коварство и, наконец, замкнул круг, прибыв на станцию Прямота. Ваймс просмотрел бумаги на столе и поднял голову, услышав резкий пронзительный крик. Конюк, описав длинную дугу, скользнул в открытое окно и приземлился на самодельный насест в дальнем конце комнаты. Ваймс поспешно подошел. Маленькая фигурка, сидевшая на спине птицы, сняла защитные очки.
«Как дела, Сварли?» – спросил Ваймс.
«Они начинают подозревать, мистер Ваймс! Сержант Англа говорит, что теперь, когда они так близко, следить рискованно!»
«Тогда вели ей возвращаться!»
«Ладно, сэр, но им по-прежнему нужен кофе!»
«Черт, они его нигде не нашли?»
«Нет, сэр, у вампира начинаются проблемы!»
«Если они уже сейчас что-то подозревают, будет еще хуже, если подкинуть им фляжку!»
И «Сержант Англа говорит, что в данном случае им, скорее всего, будет все равно! Она не объяснила, почему!»
Лепрекон выжидающе взглянул на Ваймса. Конюк тоже.
«Они проделали долгий путь, сэр! Неплохо для кучки девчонок, но в основном девчонок!»
Ваймс рассеянно потянулся погладить птицу.
«Не трожьте, сэр! Она вам палец откусит!»
– крикнул Сварли. В дверь постучали, и вошел Редж с миской сырого мяса.
«Я увидел Сварли в небе и поскорее пошел на кухню, сэр!»
«Молодец, Редж! На кухне не спрашиваю, зачем тебе нужно сырое мясо!»
«Спрашивают, сэр! Я сказал, что вы его едите!»
Ваймс помедлил, прежде чем ответить. В конце концов, Редж не желал зла.
«Вряд ли это повредит моей репутации», – наконец сказал он. «Кстати, как там дела в склепе?»
«Я бы не назвал их настоящими зомби, сэр!»
– сказал Редж, отделяя кусок мяса и болтая им перед клювом морок.
«Скорее, ходячие мертвецы!»
«А?
Они ни о чем не думают!» – продолжал зомби,
беря очередной кусок сырой крольчатины.
«Отказываются от возможностей, которые предоставляет жизнь после смерти, сэр! Они просто бродячие воспоминания! Вот из-за таких, мистер Ваймс, у зомби плохая слава! Меня это бесит!»
Морок попыталась выхватить кусок окровавленного кроличьего меха у Реджа, который, на минуту забывшись, задумчиво им покачивал.
«Редж!» – сказал Ваймс.
«Неужели так трудно, сэр, двигаться в ногу со временем? Взять хоть меня, к примеру. Однажды я проснулся мертвым. Разве я...»
«Редж!»
– предупредил Ваймс, заметив, что Морок прицеливается.
«На этом успокоился! Нет!» «Я не...»
«Редж, осторожнее! Она только что отхватила тебе два пальца!»
«Что?
Редж поднял изувеченную руку и уставился на нее.
«Ну надо же!»
Он посмотрел на пол, но надежда быстро улетучилась.
«Черт возьми! Можно сделать так, чтобы ее стошнило?»
«Только если сунуть ей остальные пальцы в глотку, Редж. Прости!» «Сварли, займись, пожалуйста, а ты, Редж, пока ступай вниз и узнай, нет ли у них кофе».